В нашей постоянной рубрике «Житие святых» мы продолжаем рассказ о жизни и служении игумении Руфины Кокаревой. Часть пятая.
Вскоре действительно произошло событие, давшее игумении Руфине возможность осуществить задуманное. Скончалась ее почитательница Кашина, и по ее завещанию обители были переданы $5000, ставшие первоначальным вкладом для приобретения дома. Кроме того, инженер японского банка Татаку, господин Нахара, в распоряжении которого как доверенного лица находился этот дом, охотно пошел навстречу всем пожеланиям матушки. Таким образом, в августе 1927 года сестры обители смогли перейти в одно достаточно изолированное от мира помещение на Почтовой улице. Однако трудности на этом не кончились. Не имея каких-либо сбережений или средств, сестры должны были вносить арендную плату, проценты на всю сумму и частично оплачивать стоимость дома. Господь и владычица и теперь не оставили своей милостью благое дело, располагая сердца верующих к тайной милостыне, которая и являлась средством платежа за дом. Испытывая терпение матушки, Господь судил ей много пережить и душевно перестрадать. Когда пересчитывались доходы в течение месяца, то получалась всегда нехватка, что ее угнетало. Но когда наступал конец месяца, то к общему изумлению и радости подсчет давал как раз ту сумму, которая была достаточна для частичного платежа за дом. В этот период матушка Руфина укрепилась в своей вере настолько, что впоследствии, когда ей приходилось помогать нуждающимся, она отдавала все. Так что и обитель, и она сама оставались без единой копейки. Люди, не понимая этих самоотверженных поступков, считали матушку богатой и ей же доставляли неприятности. Но матушка ободряла своих сестер, говоря: «Господь поможет, перетерпим». И добавляла: «Щедрая рука не оскудеет, а сеей скудостью, скудостью и пожнет». Действительно, на следующий день приходила невидимая помощь Божия. И тут подлинно правая рука ее не ведала, что делает левая, вспоминал о матушке ее духовник, отец Петр Триодин. «Текут средства по вере матушкиной, не оставлял ее Господь. С благодарностью приемлет благостыню матушка, и тут же, не считая, отдает ее, раз только протягивается к ней рука просящего. И как она, бывало, посрамляла нас, сотрудников своих. Знаешь свою нужду острую, знаешь, что пришли матушке 100 рублей, и вдруг нет их. Догадываешься иногда, куда пошли они, молчишь иной раз и посетуешь. Но благословлял Господь матушкино делание и по вере ее давал ей с избытком и для своих, и для чужих. Снова текут средства, но обездолен монастырь и заткнуты свои дыры. Но сколько слез оттерто матушкой, сколько утешения принесено ею, сколько теплых благодарственных молитв несется к Богу от многих и многих, кто пришел к матушке с нуждою своей, а нередко и таких, кого матушка сама узрела своим прозорливым оком. Чистая вера матушки игумении Руфины и промысел Божий, и чудеса укрепили и нас в беспрекословном подчинении воле Божией, писала игуменья Ариадна. Матушке в этот период времени много пришлось вытерпеть незаслуженных упреков и осуждений за то, что она самовольно обращалась к боголюбивым христианам за помощью. Но никто из этих лиц не знал, что переживала матушка, отдав последнюю копейку нуждающимся, и как она проводила ночи без сна в молитвах. Теперь и матушка, и ее помощницы все упование свое привыкли возлагать на владычицу, зная, что в нужный момент, откуда неизвестно, а всегда будет подана нужная сумма. В эти годы с особенной силой проявился у матушки Руфины также талант наставницы. Прежде всего, она по-прежнему духовная мать насельниц обители. На всю жизнь, вероятно, запечатлелись в ее сердце заветы епископа Палладия, данные ей при возведении ее в сан игуменьи. Все сестры монастыря были ее духовными дочерями, воспитывавшимися ею сугубо индивидуально. К самым сокровенным глубинам их душ умела приблизиться матушка. С той любовной внимательностью, которая безболезненно проникает в тайны любой души, не раня, не оскорбляя, а неся мир и тишину. Строгой, подчас суровой наставницей и начальницей остается игуменья, способной обнаружить гнев и проявить взыскательность. Но тут же готова она покрыть даже и крупные изъяны душевного устроения, не то что мелкие слабости. Не потакает им матушка, но в нужный момент умеет ослабить бразды своего игуменского правления. Просветлели, зрячими стали духовные очи игуменьи Руфины, пишет составитель ее жизнеописания. Видит она то, что, быть может, не сознает и сама послушница, инокиня или монахиня, под ее окормлением путь своего спасения совершающая. И только как бы случайно, невзначай, оброненным замечанием, знаком неожиданного внимания, внезапным послаблением или, напротив, усилением молитвенного или трудового послушания, чутко коснется целящей рукой больного места души и идет дальше, предоставляя времени и внутренней работе довершить оздоровление души. В нашей обыденной монастырской жизни было бесчисленное множество подобных случаев, чему свидетельница не одна я, но и сестры, испытавшие на себе эту особую ее чуткость, писала игуменья Ариадна. Нужда ли какая у сестры, скорбь ли какая тайная? Во всем матушка игуменья бывала проникает своим духовным взором, все предусмотрит и всех успокоит. Ряс или нет у кого, ботинок ли нет, и если это причиняет душевную скорбь или смущение, вдруг матушка игуменья без просьб посылает нужную вещь со своей келейницей. Скорбит ли сестра о своих родных, или знает их нужду безысходную, но не смеет беспокоить матушку-настоятельницу своим горем, вдруг слышит ласковый голос, обращенный к скорбящей тайной сестре. «А где твои родные? Как они живут?» И стена между настоятельницей и послушницей рухнула. Рана открыта, и невольно изливается скорбь сама по себе. А уж там и помощь придет, самая нужная, реальная и духовная. Волнуют ли какую сестру помыслы, так свойственные иночествующим от наветов врага душевного спасения? И тут матушка своим ласковым словом и своевременным наставлением, как целительным бальзамом, исцеляет душу и сердце, израненная стрелами невидимого врага. Прозорливость ее была особенно очевидна для меня как старшей келейницы в течение всех этих лет блаженства. Знала я об этом свойстве матушки и многократно испытала это на себе. Если же по своему разуму бывало дерзаю настаивать на своем мнении, чего матушка не благословляла, то матушка игуменья скажет: «Ну хорошо, делай, только я знаю, что это не так будет, как ты думаешь». И действительно, не было случая, чтобы матушка игуменья оказалась неправа. Наградил же Господь ее таким даром за ее непоколебимую веру и любовь к Господу и Его Пречистой Матери. А духовник матушки протоиерей Петр Триодин свидетельствовал о ней так: «Она была истинной матерью и кормительницей для своих насельниц. Она жила заботами о них, старых и малых, начинающих и усовершающихся монахинь и воспитанниц. Всем была матушка вся, всех носила в своем сердце, да не только людей. Бродит она, бывало, ночью, все осмотрит, в каждый закоулок заглянет. Не забыт ли кто? И собаки, и кошки, и птицы. Сыты ли? Не нужно ли чего?» Молитвенный подвиг матушки как-то нераздельно сливался с ее деланием игуменским, с неусыпающей ее заботой по окормлению своих чад. Она непрерывно молилась, и она неустанно и бессменно заботилась, и эту заботу деятельно проявляла, перемежая короткими часами сна свое вседневное и всеночное игуменское бдение. Поистине исполнились на ней слова преподобного Симеона, нового богослова, обращенные к настоятелям: «Итак, надлежит тебе, пастырю овец Христовых, стяжанную иметь всякую добродетель и телесную, и духовную, так как ты — глава прочего тела братьев, чтобы братья смотрели на тебя, как на первообраз добра, и отпечатлевали в себе самих добрые и богопобедные черты твои. А рядом, независимо от этой, от мира сокрытой работы, шла другая, напротив того, ко всему народу обращенная, превращавшая обитель в пристанище для всех скорбящих и нуждающихся в утешении. Еще и прежде, до чуда обновления иконы, матушка отличалась крайним милосердием и состраданием ко всем страждущим, стремлением поддержать ближнего и словом, и делом. Многие отмечали ее доброту и отзывчивость, соединенные с искренней верой в помощь Божию. Теперь же, после многих скорбей, очистивших ее сердце, после многих чудес, вера и любовь матушки Руфины стали поистине всеобъемлющими. Вот как об этом писала ее ближайшая ученица и преемница, игуменья Ариадна: «Духовно просветленная, испытав на себе действие божественной силы, матушка игуменья поистине делается проповедницей благодатных даров Владычицы Богородицы. Всем приходящим в обитель, вот как об этом писала ее ближайшая ученица и преемница, игуменья Ариадна: духовно просветленная, испытав на себе действие божественной силы, матушка игуменья поистине делается проповедницей благодатных даров Владычицы Богородицы. Всем приходящим в обитель матушка повествовала со слезами умиленной радости о милостях Царицы Небесной, назидая и наставляя в вере в чудесный промысел Божий. Плавно и спокойно лилась одухотворенная речь матушки, прославлявший честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, владычицу мира. Смирялись гордые, уходили умиротворенными строптивые и ропщущие, а неверующие и маловерующие убеждались в великой силе веры и обретали утраченный в жизни покой и мир душевный. Этого достигала силой веры покойная матушка Руфина. Многие обращались к ней в минуты безысходного горя. Всех матушка успокаивала и ободряла. От всей души молилась она перед чудотворными иконами Господа Бога Саваофа и Божией Матери Владимирской. «Для владычицы нет ничего невозможного», — взволнованно говорила матушка, рассказывая о чудесах исцелений там, где их ждать, казалось, было невозможно. Ободрение, надежду на выход из всякого положения вкладывала она в души людей. Так и меня всегда ободряла, наставляла покойная незабвенная матушка Руфина, говоря: «Потерпите, подождите, увидите, как вам будет хорошо. Владычица знает, что она делает. Испытания необходимы для очищения души и укрепления веры». Повествует об этой благодатной работе матушки одна из близких обителей мирянок. А вот что рассказывает другая мирянка о лично пережитом ею. «Помню, я сильно плакала. У меня заболела дочь дифтеритом. Горю моему не было границ, так как доктор сказал, что на выздоровление мало надежды и что на все воля Господа. Матушка, помню, спрашивает меня: «Что так горько плачете? Поднимите голову и посмотрите на Царицу Небесную». Я же слова не могу выговорить и прошу матушку ко мне не подходить, потому что дочь моя больна заразной болезнью. А она такая ласковая, с такой милой и доброй улыбкой говорит мне: «У Господа и Царицы Небесной заразной болезни нет. Это бывает только у нас, грешных». Матушка, помню, взяла свечи, обняла меня крепко, как себе равную, и повела к обновленному образу Царицы Небесной, поставила меня на колени, и стали мы молиться. Боже, как она молилась! Какие умилительные говорила она слова, обращаясь к Царице Небесной и ко Господу, прося исцеления, и в то же время утешала ласковыми-ласковыми словами, которые лились из ее золотых уст, как из рога изобилия. Дочь моя вскоре поправилась. Чуткость ее к чужому горю была беспредельна, писала игуменья Ариадна. С первых дней и до последнего вздоха она проявляла ко всем истинно материнское отношение, и не только к насельницам своей обители, но и ко всем, с кем приходилось ей встречаться на жизненном пути. Кто приходил с чистым сердцем, с истинным горем, с правдивой душой, все находили у нее для себя успокоение. Ответы на тяжелые вопросы, выдвигаемые жизнью, и помощь, как духовную, так при нужде и материальную. Как любящая мать, она часто отогревала своим ласковым словом застывшие в неверии сердца. Чуткая по натуре, без лишних слов, большей частью по одному своему проникновению, что можно с уверенностью назвать прозорливостью, она без просьб понимала, вернее знала, что нужно ее собеседнику, и выполняла желание к великому удивлению, а иногда и ужасу приходивших к ней и получавших желаемое. Это я говорю не голословно и не преувеличивая, а как истинная свидетельница фактов, совершавшихся на моих глазах. Ниже, как яркую иллюстрацию одного из таких фактов, а также в целях полноты рассказа, привожу дословно следующее письмо прихожанина святой обители. «В наш материалистический век точных расчетов и логарифмических линеек встречаешься с фактами, перед которыми разум кажется ничтожным и ненужным, как глаза слепого человека. Так было со мной при многих встречах с покойной матушкой, игуменьей Руфиной. Как и большинство наших интеллигентов, считающих многие обычаи и обряды православной церкви предрассудками и невежеством, я не по неверию, а скорее по нерадению перестал приобщаться святых тайн Божиих, носить на груди отличительный знак православного человека, Святой Крест Господень и прочее. Так было до 1931 года, когда я вскоре после смерти отца решил поговеть, по-христиански раскаясь во всем. Еще ребенком я знал, что подходить к святой чаше Христовой без креста на шее — большой грех. И я мучился сознанием этого, искал выхода. И я решил поделиться с матушкой своими переживаниями и спросить ее совета. С самых первых дней говенья я ожидал подходящего момента поговорить с матушкой. И вот за 3 дня до исповеди она сама позвала меня в приемную. И после немногих обычных слов вдруг изменилась в лице, закрыла глаза и с большим напряжением, как бы вспоминая, стала повторять. «Что-то мне нужно сделать ли вам, сказать ли?» Вот уж забыла, а сама все как будто вспоминает, как бы мысль чью-то ловит. Я молчал, конечно, сказать о кресте не решался, и, думая, что с матушкой плохо, тоже стал волноваться. Вдруг она, точно разом вспомнив нечто, сказала: «Ах, да!» После этих слов матушка встала и торопливо вышла, позвав сестру Евтропию. Через дверь я слышал, как она что-то попросила ее принести. Вернувшись, матушка читала какую-то молитву, и я молча наблюдал за совершающимся. Сестра Евтропия вернулась очень быстро и передала матушке сверточек. С этим сверточком матушка подошла ко мне с ласковыми, радостно сияющими глазами и сказала: «Вот, я приготовила вам крестик. У меня там нашелся, только цепочки нет, но я дам свою, со своего большого креста». С этими словами она благословила меня крестом и добавила: «Теперь вы будете моим крестником». Я заметил, что матушка очень устала, даже побледнела. Я не буду говорить, что я тогда пережил, это понятно. И каждому маловерующему человеку. И вот что здесь замечательно, будто комментирует этот рассказ отец Петр Триодин. Особенно щедра матушка и отзывчива была по отношению к людям, казалось совсем ей далеким и ее душе чуждым. Сама матушка обладала верою, которая является уделом немногих избранных натур, и о которой мы больше привыкли читать. Такой силой была эта вера. Матушка этой верою жила как бы за пределами обыденной жизни нашей, или точнее сказать, она самый невидимый мир ощущала, как нераздельную часть этой обыденности. Бог, владычица, святые были как бы здесь, близко, рядом, и самая молитва матушки была совсем особенную по своей дерзновенной простоте и непосредственности. И вот, будучи человеком такой веры, которая и среди простецов является величайшей редкостью, матушка особо жалостливое тяготение ощущала к людям интеллигентного типа, которым почти недоступно было целомудрие веры. Не было жертвы, на которую не пошла бы матушка, чтобы помочь им, и не только в образе своего молитвенного к ним горячо устремления, но и в форме материальной помощи, облегчения их материального быта. Снисходя к их немощам, даже иногда порокам, матушка все готова была простить, все покрыть своей любовью. От полноты своего духовного богатства она смиренно служила им, приближая их тем к Богу.